Дом літаратара далей на наших хвалях. При мікрафоне у Менской студии Михаще Скобла. Вітаю вас. И на початку кольки словов про темы сегодняшней передачи. Надел земли, звание гонорового громадянина и бурку горца. Гэткія узнагароды атрымаў народны поэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў поэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны календар кнігу, прысвечаны 600-годцю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы з першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майчука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расейскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусю і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Рыгорый, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верховнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што ніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, буркай папаха, самая сапраўдная, пагорская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не было такой. І я ганаровая Россия с такой увагой. А до бурки еще наш постанова номер 11 от 20-го красовика 9-го года. За великий уклад в пропагандовое развитие каратинской мовы, массывание дружбы помеж дагестанскими и белорусскими народами, сход депутатов каратинский постановляет присвоить звание гонорового громадянина села Карата Республики Дагестан Бродулина Рогора Ивановича народному поэту Республики Беларусь с уделением земельного участка в местности Губани. Бородулин на территории села Карата користается всеми льготами, установленными для дадзенной категории громадян.
Дык теплую бурку можно одевать нават у кватэры, калі холодно будзе. А что вы будете робить со своим земельным участком у гэтай мясцовасці Губані у Дагестане?
Целое пытанне, потому что у нас сейчас каждый сантиметр земли такие дорогие, особливо в Дагестане. Я просто зовусь миллионер. Я сердчиваю самым богатым человеком. Это щедрость дагестанского народа. Я николи не морал, что я буду иметь земельный участок в Дагестане. У меня есть невеликий земельный 13 соток в Ушаче, а теперь я маю в Дагестане, вы знаете.
Так вы идти хоть поедете, каб оглядеть свои уладанья земельные?
Вот, коли бы поздравею, я бы хотел, конечно, взлетать. Да, так, пока что в думку хлетаю.
Вы шмат перекладали с поэтов Кавказу и Расула Гамзатова, и Кайсына Кулеева, и Зелимхана Яндарбеева, и Хизры Асадулаева. Вообще, все кажут, кто на Кавказе побывал, что там ставление до поэтов, як нигде. Там им килимы под ноги стелют. Вы так само бывали у Кавказских республиках. Ти правда это?
Конечно, относительно до поэтов водатны. Не то, что у нас. У нас такие, что, допустим, меня так и земляки любят, что троицы обкрадали хату у шаши. Да икон, разумеете. С этим летом я отримал самый высокий гонорар. Девчатки, такие третьеклассницы, прошли просить автограф. Я им подписал книжки. На завтра они прошли и пронесли мне разгорнутый половый шоколад. И глядят на меня эти земли. Я им отдал. Они были такие счастливые. Это самый высокий гонорар, который был в моем жизни.
Михай Стральцов у прадмове до книги ваших перекладов писал, цитую, «Перекладчику со своим законом исти у чужи послух не доводится. И не варто. Ён повинен подпорядковываться и ахвяровать». Конец цитаты. Ці заўсёды вам удавалося при перекладах заставаться у гэтым подпорядкованным оригиналу стане?
Я все-таки стараюсь еще робить по-своему. Триматься близко. Врой приходилось разгоняться, как собака у торби, но але все-таки я старался выскочить из этой торби. Я старался кого-то гучало по-белорусски, потому что докладно перекладать нельзя. Докладно это можно компьютер перекладать. Особенно укорить теперешнюю сучасную поэзию, которая без ритма, без рифмы, натисну палец на компьютере и все. А все-таки классичную поэзию треба перекладать. Мела классичную форму, отповедно, но белорусская форма, белорусский дух. Это я кому сказать, это переклады назвать пазыками, что я его позырчаю. У автора чи перекладаєш ти з оригінала, чи перекладаєш ти по попорядковнику, але все одно повинен дух заховувати оригінала, але він повинен гучати по-білоруську.
Буває, що перекладчик бере від поета, а буває, що наоборот, перекладчик віддає своє поету. Ось коли ви перекладали згаданих уже поетів Кавказу, Кулієва, Гамзатова, Яндарбієва, яка тут суодносина була? Яни вам, чи ви їм більше?
Я думаю, що один на один виходило. Я пам'ятаю, як некоторі тут був Кайсин Кулієв, йому прочитав вірш просвіжений «Немає народу малих, бувають малі поети». І з місця, з президіума Кайсин закричав: «Брат мой, друг мой, проїжджай на Кавказ». Я якраз скористав це запрошення, я отримав от його рог. Справа тим, що я одна шкода, що я вже піти не мог. Отримав рог, але піти не мог.
А хто вам робив порядковники для кавказських поетів?
Ну, допустим, Яндарбієв мені сам робив, а Хизрик Асадулаєв так само робив і читав мені, як це буде в Каратинську.
Господар Григор, ось самий знакомитий поет Кавказу, Расул Гамзатов, ми його вже сьогодні згадували, і самий знакомитий його невірші «Журавлі». Але, як оказалося, в оригіналі були не солдати, а джигіти. І журавлів ніяких у оригіналі так само не було, боже, не кавказська гэта птушка. А коли улічити ще й той факт, що аварська поезія не рифмованая, то отримлюється, що от Гамзатова у тих журавлях нічого і не застається. Наколько приймальна для вас подобна перекладчицька практика?
Ну, я думаю, що можна так перекладати. Просиш на заголовок і зміст. І роби по-своєму, як тобі здається. Тому що не провериш. Між ось, допустим, у класиці, там, англійська поезія, французька, іспанська. Тут вже особливо, допустим, ти перекладаєш до того ж самого Кітса чи Байрона. Тут далеко вже не відбіжишся. Коли ти перекладаєш кавказських поетів, яких ти просто оригіналу не ведаєш, значить, тобі дозволене. Ну, звісно, дозволене вступлення так само на твоєму сумленні.
Знаний російський дослідчик перекладної поезії Євген Вітковський розказував, як часом створалися авторитети у совєтських азіатських літературах. Наприклад, з бездопоможного оригіналу талановитим російським перекладчиком робився гэтак званий пераклад, по сутності писався вірш, а потім з гэтага перекладу робився ще один пераклад на мову оригінала. Для гэтага наймаліся здольныя маладыя паэты з ліку нацыяналаў. Ці не даводзілася вам ведаць таких творцаў?
Блізка не ведаю, ну, то, що таких, конечно, факты такі болі, особливо в азіатських республіках. Той самый Акын Жамбулы Жамбаев. Неведомо, що він писав. У советских час був такий упадок, що выдавали так званая класика советского і некалькі томов избирали оригіналы і переклады. А уже його не було, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где, в общем, оригинал 8 поэм и 100 вершов. Он говорит, видать, батька нечто перекладчику расповедал.
Господар Григор, на этом тыдне 30 верашня отзначался Международный день перекладчика. Что б вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утрыматься?
Як можно ведать больше мов, перекладать с оригинала, и как бы это было по-белорусски, как бы это гучало с ковита, как бы перекладывал не горше оригинала. Ну, короче, короче, посвиху, натхнення і бадьорості, і смілості. Не триматися, як п'яний за флот.
Це були пожаданні народного поета Білорусі Григора Бородуліна молодим білоруським перекладчикам. Протягуємо передачу «Дом літератора». У наступним 2010 годі буде відзначатися 600 годов Грунвальдської битви, для чого утворений адмисловий громадський комітет. Одним з перших ушанував славну дату предпримальник і видавець Олександр Дудар, випустивши у світ настольний календар книгу «Перемога під Грунвальдом». Сьогодні Олександр – наш гость. Олександр, ви приватний предпримальник, займаєтеся книгогандлем. Що примусило вас стати календаровидавцом?
Колісті, коли я був ще у подлітковому зрості, я у дідовій хаті знайшов кольоровий плакат з виявою картини Матейки «Грунвальдська битва». Той добре засіло в моїй пам'яті, і потім, приїхавши в Мінськ, я шукав які-небудь зв'язки в совєтських довідниках, мало що знайшов. Потім був роман Костуся Тарасова «Погоня на Грунвальд». Все це згадалося наприкінці 2008 року. 2007 года, когда вот, я кажу, до 6-годия этой подеи оставалось совсем мало. И я вырешил, что, в принципе, такие юбилеи бывают только раз в жизни, тому я мушу нечто так само для этого зробить. Поскольку я не профессийный историк и не мастак, а предприниматель книгогандляр, то идея выпустить календарь наибольше пасовала для меня.
Вот поэт Олесий Чобот недавно у Доме литератора сказал, что коли б не перемога под Грунвальдом, то у Беларуси еще не был бы фатриант, то бок Немеччина. Як бы вы могли растлумачить ягоные словы?
Треба сгадать, чем была Германия у той часы, у 13-14 стагодзе. Это была густонаселенная краина с населением коля 12-15 миллионов человек. А колькость населения на белорусских землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачим, потенциал Германии значно перевышал. Это и продемонстровал лёс прусов. А то часу, коли немецкий орден насел на прусских землях в 1226 годе до кончатковых их подпорядкования, не прошло и 60 годов. Прусы поделили на две категории после обошнего их повстания – вольные и невольные. Былые повстанцы стали невольными хлопами, жили в особных вёсках, мусили працевать на крыжаков. Мясцовая шляхта онемечивалась. В дальнейшем прусы мусили разом с немцами удельничать во всех войнах. В Пруссию густо наплывали колонисты. За гэты час они створили 1400 новых вёсок, повстали 93 города, а населенство Пруссии было на той час каля 400-600 тысяч человек. Коли б наши продки не здолели объединяться и створить мощную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такие же самые лёс, как и прусов.
Ваш календарь – свой особливая книга. У им вельми шмат информации. Скажите, поводли яких крыницев писался текст?
Коли казать про белорусских доследчиков, так это найперш Кастусь Тарасов и Олесь Каруцевич. Допомогу працы оказал мне другий том «История Беларуси», который называется «Беларусь в складе Великого князства Литовского». А с крыниц – это белорусские летописи, хроника Быховца, хроника литовская и жамойская, а так само средневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вот вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А как мусить быть ушанована 600-годие Грунвальдской битвы на державном и на громадском узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие іншыя знакі ў тых гарадах, чые палкі ўдзельнічалі ў Грунвальдскай бітве. У Гародні варта было паставіць помнік Вітаўту. Можна пагадзіцца з прапановай Кастуся Тарасава ўсталяваць у Ваўкавыску помнік крывавай верніцы 1410 года, калі крыжацкія палкі напалі на горад з мэтай здзейсніць забойства Вітаўта. А 15 ліпеня 2010 года мусіць быць асвяткавана публічна на дзяржаўным узроўні, тым больш што досвід такіх святкаванняў ва ўладаў ёсць. Вельмі патрэбны перадачы на тэлебачанні і радыё, каб это гучало публично, и люди ведали про это. Лечу, в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так, как это робят поляки и литовцы.
Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальном выставочном центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Ти находит сегодня своего покупника белорусская книга? Якая литература користается сегодня наибольшим попытом?
Ну, основными покупниками белорусской книги заявляются в основном люди с высшей эдукацией и студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходится по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А те есть творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Те, может быть, не таки досвечены в этом.
А те достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шансуе. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читач на белорусскую историчную литературу не переводится и, я сподеюсь, не переведется.
Вы выдавец и книга-гандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Мястечку Вишнева Воложинского району, каля мясцовага костёла, урачыста открытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. В беларускай военной газете полковник Владимир Макаров абвінавачвае франкавячорку у сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Туховіча і Владимира Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашей экспертизе свободы. В гости Дома литератора народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, выдавец и книга-гандляр Александр Дудар и поэт Леонид Дранько-Майсюк. «Життё и смерть митов. Маратон белорусских атлантидов». Тема сегодняшнего выпуска «Толерантный народ». Удельничая историк Олесь Крауцевич. Урывок штодневой аналитичной передачи «Тыдень с радуя свобода», подрыхтованной для незалежного телеканала «Белсад», а так само субботняя коллекция. Дайчест найтикавейших передач этого тыдня. Заставайтесь с нами.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом литератора. Недавно у творчем житті поэта Леонида Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве «Галіяф» и особной книгой выдадено его оповядание «Анёлак и я», а у 41-м номере часопіса «Діяслов» надрукованное эссе «У Вільні и больше ніде». Про гэтыя да іншыя творы автора знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканное признание. Дозволю себе цитату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукал сирот гэтых спрадвечных муров, и одна белявая женщина пыталась у меня, а где ваши верши, а где ваша проза про Вильню? Однако же не было ни вершов, ни прозы, бо Вильня вошла в мою кров только в червени 2008 году, коли нареште убачил, что сгубил молодость, а с ею ранейшие уявленни, коли кончатково зразумел, что Афины и Париж чужие, а Вильня – родная. Як так сталося, спадар Леонид, что вы только недавно открыли для себе гэтую белорусскую средневечную столицу?
Долгие годы сапраўды мне здавалося, что свое близкое, свое творче родное я знайду там, у старожитных Афинах, у вечно артистичном Парижи. Але треба было дожить до 50-ти. Треба было сапраўды згубить молодость, ці частку молодости, каб вернуться у Вильню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Нядаўна ў выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. выданні. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне.
Можа і не было такога прыгожага выпадку, можа і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самаўпэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць, іхні прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца у светлым колеры. Калі я гляджу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавяданне.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза – гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза – это ўсё-такі праца і вялікая праца. І я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень і не два, магчыма, месяц, а то і болей.
Што для вас сустрэча? Вы апошні час па дзве, тры, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. І ён так і сказаў: «Беларускі пісьменнік павінен быць у школе». Не думаю я, што шмат хто тады успрыняў гэты прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько Майсюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда, ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны. Зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з Янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддаваў акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленька прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асляпіла, любила, а я тебе не хотел спытаться, скажи, прагнул доведаться, ты б хотела, однак утекала з моей души дикая рызыка твоего тела. О, як яно зникало, плыло и не робилося родным, одиным у свете таким было, грациозно плодным, у яго опускался и кураку, и просил тебе з менской далечи, народи мне дачку, мяне покидаючи. С Богдановичем у Лиссабоне. Лагоды не было и не будет, Босфор отца от веку люди, и день, и ночь, и год, и век, грыз человека человек, грязняй по сёння не утихая, и то я добро уважаю, бо дякуючи сваркам гэтым, Люципар не губляя мэты, кров не застоивается в жилах, и менее сябров понылых, и нават лад не был бы ладом, каб не было на свете звадов. Да все одно поэт с молитвой пытается у своим верлибры, на что ж на земли сварки и звадки. У кавярни вяроза 8. Мрок у покоя, и гэты мрок, поэзия моя, ён перамытый, як пясок, у хвалях ручая, вода, як лёд, на дне вясло, и стронга ля вясла, а сам покой, як жарало, як холод жарала. Я так святло и не запалил, и верш узник таки, нібыта с каменю ён был и стронговой луски. Я один, и ты одна, посярод життя, и постель у нас одна, и одно дитя, и другое у нас было, боль зимовых дён, да недолго пожило, 7 коротких дён.
У доме літаратара паэт Леонід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.